События.
Факты.
Аргументы.
Прогнозы.
Эмоции.
Взгляды.
Подробности на Латвийском радио 4.
Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущие Евгений Антонов
и Юлиана Шкагала, наш продюсер Сандра Липиня. Коротко о темах, которые обсуждаем с вами сегодня, 19 мая. Радостная новость из чемпионата мира по хоккею. Латвия обыграла Словакию. Это был принципиальный соперник, без победы над которым невозможно было бы вести речь о выходе в следующий этап. И теперь этот выход в следующий этап буквально реален. Обсудим это в начале нашего эфира.
В японской Осаке с 13 апреля по 13 октября проходит всемирная выставка «Экспо-2025». И сегодня туда отправилась латвийская делегация под руководством президента Эдгара Ринкевича. Цель этого визита – увеличить объем экспорта в Японию на 50 миллионов евро. Подробнее об этой теме говорим с министром экономики.
В Сейме скоро будет принят закон об изменении в порядке выборов в парламент. Более подробно в сюжете наших коллег из службы новостей.
Ну а у обществ собственников квартир будет право брать займы на реновацию жилья. Соответствующее решение в первом чтении на днях одобрили депутаты Сейма. Подробности в материале нашей коллеги Юлии Петрик.
Если на утро все ругаются, значит, вчера было Евровидение. Но вот, как всегда, все считают, что победил не тот, и тот, кто должен был, не победил. Обсудим итоги этого музыкально-политического общественного конкурса с музыкальным обозревателем.
Ну и в завершении, как всегда, наша рубрика «Блиц-интервью» с лидерами списков в Риге. Муниципальные выборы уже совсем скоро. Сегодня у нас подошла очередь списка номер 12. Это Суверена Вара Апвенība Jaunlatvieši и лидер списка Юлия Степаненко. Ну и напоминаем о видеотрансляции. Смотрите ее на страничке LR4LV, на платформе LSM+, и в наших соцсетях, Facebook и YouTube.
Подробности на Латвийском радио 4.
Программа «Подробности»
на Латвийском радио. Команда в контексте чемпионата мира уже, да, хорошо.
Команда «Подробности» на Латвийском радио 4.
Забивает шайбы.
И программа забивает шайбы безостановочно. А наши забросили 5 шайб Словакии, больше всего во втором периоде. И эта победа, в общем, это такой вздох облегчения для всех болельщиков, потому что и игра порадовала, и результат очень хороший.
Ну, конечно, вообще много надежд возлагалось именно на этот матч, потому что это такой шанс на плей-офф, и он теперь у нас реально есть. Главный тренер национальной сборной Харис Витолинш в разговоре с Латвийским радио похвалил свою команду.
Мне кажется, что ребята все время показывают хороший хоккей. На этом чемпионате не было ни одной игры, где мы не показали бы что-то хорошее, и в игре против Словакии была очень хорошая командная игра. Я не хочу никого особо выделять, это было хорошее командное взаимодействие. В правильные моменты мы забивали правильные голы. Очень хорошо справились. В тех играх, которые мы проиграли, было очень много хороших моментов. Команда поняла, что мы можем, что физически мы чувствуем себя хорошо, даже несмотря на то, что мы сыграли 3 игры, и это фактически только с одним днем отдыха. Я думаю, что эмоции помогут им подготовиться. Идем дальше.
Ну а по словам хоккеиста Рихарда Букарца, все игроки сборной Латвии понимали, насколько важна эта игра, так как от нее зависело получение путевки в четвертьфинал.
У нас была четко определенная цель. Несмотря на проигрыш шведам и финнам, мы точно знали, что последние две игры будут самыми важными в турнире. Поэтому готовились к этому и, думаю, показали очень хороший хоккей. Быть может, в конце второго периода было некоторое недопонимание. Возможно, нужно было играть проще, но в целом мы провели очень хорошую игру, и я очень горжусь ребятами.
Ну а теперь с нами на прямой связи спортивный обозреватель Анатолий Крейпанс. Анатолий, добрый вечер, рада вас приветствовать.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Анатолий, ну, действительно, осталась последняя игра с Австрией. И насколько вообще от нее зависит теперь уже точно выход Латвии в плей-офф?
Ну, нам нужно не проиграть в основное время. Этого будет достаточно.
То есть даже если один
если
пункт получим, да?
Если мы хотя бы одно очко забираем, мы в четвертьфинале, потому что чисто теоретически уже Австрия нас тогда не сможет догнать. У них теперь 7 очков, у них будет 9, у нас 10. У словаков, если даже случится неожиданно, и они финнов обыграют, у них будет 10, у нас тоже будет так же, но... Но мы их обыграли в личной встрече, так что со словаками, если у нас одинаковое количество очков, это в любом случае наша польза.
Ну да, задача на Австрию понятна, не поиграть в основное время, но как вообще кажется...
Ну, с такой мысли выходить на лед нельзя.
Это правда. Но как вам в целом кажется игра, которая была со Словакией, как вам понравилась?
Первый период мне очень не понравился. Второй, третий, все было так, как должно было быть, потому что в первом слишком много хаоса было, слишком много возможностей у словаков было. Хорошо, что Гудлевский помог, хорошо, что там в защите в некоторых эпизодах немножко повезло, не без этого. Но главное, что быстро отыгрались, и ну, второй период все решил. 3-0, и в принципе, если бы в начале третьего периода словаки забросили бы шайбу, ну, возможно, у них появилась бы надежда, но мы настолько хорошо начали третий период, что по большому счету у них шансов не было. Угу. Они меняли там вратаря за 5 минут до конца, но это уже такая агония больше выглядела на агонию, чем на реальную возможность спастись.
Опасны ли в этом году для нас соперник Австрия?
Конечно. Австрийцы очень сильно играют в этом сезоне, и они 1-2 финнам уступили. Они на 58-й минуте еще у шведов выигрывали 2-1. И шведы еле спаслись, 4-2 выиграли. Не, Австрия очень хорошая команда, очень ровная. Да, там есть пара игроков из НХЛ, но в основном это игроки, которые играют в австрийская, такая открытая лига. Наверное, Алпа-лига называется. Да, наверное, так еще там есть. Но хорошие игроки, опытные, сыгранная команда, которые несколько лет или даже кто-то много лет играет вместе. Так что они на этом турнире доказали. Да, может быть, со Словенией у них не совсем получилась игра в таком смысле, что они не выиграли в основное время. Хотя дважды вели. Но нет, это команда, которая заставила почти всех. Канадцы единственные, которые их обыграли уверенно. Так что там нужно выходить вот с таким же настроем, как на второй, третий период со словаками. Там даже думать нельзя о том, что нам хватит и одного очка. Нужно идти на победу,
настрой,
и тогда
настрой
все
понятно,
будет как
но
надо.
Если вот брать, собственно, хоккей, какие компоненты игры сборной Латвии, на ваш взгляд, требуют, ну, вот такого, наибольшей степени вас беспокоит или требует усиления перед матчем с Австрией? Что бы вы хотели усилить?
Ну, во-первых, игра в большинстве. Мы по-прежнему ни одной шайбы не забросили. Австрийцы, правда, по-моему, тоже до вчерашней игры ни одной не забрасывали. Да, тоже ни одной не забросили в большинстве, но командная игра улучшается с каждой игрой. Это было уже видно в игре с финнами. Да, мы уступили 1-2, но мы сыграли очень даже достойно. Ну да, не удалось реализовать свои моменты, хотя по броскам мы, наверное, может быть, даже первый раз на чемпионатах мира перебросали сборную Финляндии. У нас очень ровно сыграли, это радует больше всего, вчера все 4 звена. Четвертая звена у нас 2 шайбы вчера забросила. И Харис Витович пошутил после игры, что у нас нет первого звена, у нас 4 первых звена, потому что и эти, и те, и другие, каждое звено забросило хотя бы по одной шайбе вчера. Вот это радует больше всего.
Ну что ж, Анатолий, спасибо вам огромное. Будем болеть завтра за нашу сборную.
Да, завтра игра днем в 13:20.
В курсе.
Так что попытайтесь как-то совместить с работой.
Мы точно
будем
уже придумали, как
работу.
Совместим даже. Все, болеем за наших. Спасибо за комментарий.
Спасибо.
Да, до свидания.
Анатолий Крейпан, спортивный обозреватель, прокомментировал нам и матч со Словакией, и, собственно, шансы на завтрашнюю игру. Но завтра действительно нужно как-то отпрашиваться с работы в 13:20. Может быть, обед в это время как-то провести.
Или включать трансляцию на телефоне, такие возможности есть.
Да. Ну, а мы идем дальше.
События, факты, прогнозы, подробности на Латвийском радио 4.
В японской Осаке с 13 апреля по 13 октября проходит всемирная выставка «Экспо-2025». И в Японии сейчас с визитом находится латвийская делегация бизнесменов под руководством президента Эдгара Ринкевича и министра экономики Виктора Валайниса. 36 предпринимателей в составе делегации, но вообще цель визита, конечно же, увеличить объемы экспорта в эту страну и, как сегодня было озвучено, аж на 50 миллионов евро. Виктор Валайнис, министр экономики, с нами на прямой связи из Японии сейчас. Добрый вечер, Лабвакар.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, удалось ли, может быть, уже о чем-то договориться нашей делегации с японскими представителями, учитывая, что ну, та цель, которая была озвучена, увеличение объемов экспорта на 50 миллионов евро, достаточно амбициозна, может быть, уже есть какие-то результаты?
Да, есть. Мы сегодня уже подписали первый договор между японской ассоциацией бизнеса и латвийской ассоциацией торговли, и также было некоторые еще совместные документы были подписаны с индустрией технологии, и также завтра уже будет первый уже договор между компаниями. Но в целом мы еще узнаем, как прошли эти дни нашим бизнес-компаниям, потому что ну больше чем 50 компаний с нами тут, в Японии, и это большая делегация, которая из Латвии вообще когда-либо ехала в Японию. Mm-hmm. Ну, четвертая самая большая экономика мира, и я думаю, нам удастся увеличить размеры нашей торговли Латвии и Японии. Ну, после первого дня, могу сказать, очень большой интерес есть с компаниями, которые хотят сотрудничать между Латвией и Японией. И, конечно, сегодняшний переговор нашего президента Эдгара Ринкевича с премьер-министром Японии и договоренность о новом уровне сотрудничества стратегического, я думаю, даст еще повод, чтобы наша экономика...
Господин Валайнис, мы вас не слышим.
А вы нас слышите?
Вы пропали на мгновение. Вы слышите нас?
Да, я вас... Да-да-да, я слышу, да.
Хорошо, значит, были помехи. Скажите, пожалуйста, а вот эти, вот, собственно, торговое сотрудничество между Латвией и Японией, в каких отраслях оно сейчас в первую очередь имеет наибольший потенциал? Мы говорим об увеличении, например, латвийского экспорта на 50 миллионов. О каких направлениях и отраслях идет речь?
Это разные продукты, уже рамковые, уже экспортируют, продукты, это бартекс продукты, деревянные производства, и, конечно, технологии, тех предприятия тоже свои услуги может предложить японским компаниям, где уже есть сотрудничество и для ноу-хау, и для производства в разных уровнях. Ну, то, что мы видим, мы можем увеличить эти размеры на много раз, если мы будем продолжать целенаправленно двигаться в это направление.
А какие, например, продукты питания поставляются в Японию? Просто у нас очень разная культура, и в том числе
да,
общепита.
Ну, они очень, например, мы все знаем, long chips есть такие, они тут очень популярные. Рамкалны, это дзервенес, у них тоже тут очень популярные, тут японцы очень любят. Но культуры очень все-таки близкие, они очень понимают и нашу культуру, и как бы сотрудничество довольно позитивно относится к производителям. И до этого мы недостаточно целенаправленно говорили с японскими предпринимателями, потому что интерес сотрудничества есть, и мы это чувствуем буквально на каждый шаг, где мы тут есть. У нас сегодня был бизнес-форум, больше чем 160 компаний были в этом бизнес-форуме. Mm-hmm. И это показывает, что есть очень высокий интерес к сотрудничеству с Латвией.
Я вот смотрю по новостям, что и другие страны Балтии проявляют интерес к Японии как направлению инвестиций и рынка. Вот министр экономики Литвы 4 дня назад был тоже в Японии, провел там переговоры с другим министром японским. И в частности, он заявил, что хотел бы, чтобы Литву видели как инвестиционные ворота в Европу. Почему, каким образом Латвия сможет в этой борьбе конкурентной выиграть? В чем главные конкурентные преимущества нашей страны перед другими странами, на ваш взгляд?
Ну, самое важное то, что у нас уже есть японские компании, например, Yokohama, которые репас производят в Латвии. У нас есть Daikin, с которыми мы будем, он уже работает в Латвии, производство есть, но мы завтра еще будем переговорить, чтобы они еще больше производили в Латвии свои продукты, которые они из Латвии экспортируют. Ну, то, что я вижу, что у нас уже есть опыт с японскими компаниями, которые уже тут работают, которые на данный момент уже принимают решения про развитие своего бизнеса в Латвии. Это очень хорошо нам помогает сегодня уже говорить с другими японскими компаниями, показывает им, кто уже есть в Латвии. И это очень хорошо работает, и в этих днях очень многие те компании, которые их не встретили, они именно этот пункт, что у нас уже есть японские компании, которые очень хорошо работают, большие компании, которые очень хорошо работают в Латвии, но это, я думаю, у нас как бы шаг вперед.
Спасибо вам огромное, господин Валайни, за то, что подключились к нам прямо из Японии со свежими новостями. Спасибо.
Благодарю. Удачной поездки. Доброго.
Спасибо вам.
Спасибо. Виктор Валанис, министр экономики, рассказал о том, как проходит встреча латвийской делегации с представителями японского бизнеса непосредственно в Японии. Как уже вначале отметили, туда отправилась латвийская делегация под руководством президента Эдгара Ринкевича и министра экономики Виктора Валаниса и достаточно много предпринимателей.
Да, интересно, что такие поездки становятся уже все большей и большей практикой с участием высших должностных лиц латвийских. Это, конечно, приведет к росту инвестиций и экономического сотрудничества. Идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Парламентарии скоро примут окончательное решение об изменениях в порядке выборов Сейма. На следующей неделе ожидается голосование за законопроект во втором чтении. Дискуссии о том, могут ли латвийцы за рубежом голосовать не только за рижские списки кандидатов в Сейм, все еще будет продолжаться. Более подробно в сюжете нашего коллеги из службы новостей Никиты Андреева.
Через 5 лет партии или объединению партии может быть нужно 1000, а не 500 членов, чтобы участвовать в выборах в Сейм. Новые бюллетени с окошками «за» и «против» могут появиться также и на парламентских выборах, а также необходимо единое время работы избирательных участков с 8 утра до 8 вечера. Кроме этого, может быть продлен срок подачи списков кандидатов. Эти предложения не вызвали разногласий в комиссии Сейма по управлению государством и самоуправлениями. Гораздо больше дискуссий вызвало предложение позволить гражданам Латвии за границей голосовать не только за кандидатов рижского списка, как сейчас, но и за кандидатов из других регионов. Это бы повысило активность избирателей, убежден глава комиссии Олег Буров.
Если они уехали из Латгалы, то им лучше участвовать в выборах, голосуя за свой регион. Там они могут найти известных себе людей, чтобы думать и переживать не только о Латвии, а конкретно о своем регионе. Я вижу в этом логику, так как наша цель – повысить активность на выборах.
Однако мнения партии по поводу этого предложения отличаются в зависимости от того, какой партии были бы выгодны голоса латвийцев за рубежом, если бы они голосовали не только за списки Риги. Возможно, по этой теме еще будут предложения до окончательного чтения. Технически это можно решить путем голосования по почте, подчеркнули глава Центральной избирательной комиссии Ритварс Эглайс и исполнительный директор Мирового объединения свободных латышей Райтис Эглитис.
Это значит, что в участках голоса за каждый округ будут считаться отдельно. В маленьких участках, где уже сейчас число избирателей чуть больше 10, будут проблемы с тайным голосованием. Если человек голосует за Земгала, это видно. Мы выступаем за компромисс, чтобы человек, который хочет проголосовать за свой регион, делал это по почте, а на месте порядок голосования за рубежом не будет меняться.
Планируется также пересмотреть размер залога, который вносят партии. Он не менялся 30 лет. При подаче списка кандидатов вместо залога в 1400 евро планируется вносить сумму в объеме 11 минимальных зарплат, что сейчас составляет 8140 евро. Но перед следующими выборами в Сейм залог будет составлять 6 минимальных зарплат, почти 4500 евро. Внефракционный депутат Александр Кирштейнс предлагал сумму не менять, но его идея не нашла поддержки.
Допустим, баллотируются 5 человек, и они как-то должны собрать эти 10 тысяч евро. Поэтому это как философски, так и с точки зрения развития активности общества полностью лишнее ограничение.
Дискуссии и согласие депутатов вызвали также предложение позволить расширить предвыборные программы партий от 4 тысяч до 10 тысяч знаков, чтобы программы не страдали от чрезмерного сокращения. Депутаты Сейма будут рассматривать законопроект во втором чтении 22 мая, а конечное решение будет принято на одном из заседаний Сейма в середине июня. Никита Андреев, Янис Кинцис, служба новостей Латвийского радио.
Подробности на Латвийском радио 4.
Депутаты на днях поддержали в первом чтении поправки к закону о квартирной собственности, которые определяют право самим жителям дома, то есть общности дома, получать займ от кредитного учреждения на реновацию. Подробнее о сути этих поправок расскажет наш коллега, журналист Латвийского радио 4 Юлия Петрик. Юля, приветствуем тебя.
Да, здравствуйте, коллеги. Да. Ну, в чем суть-то, собственно, поправок? Планируется определить, что в деловых отношениях с кредитной организацией сообщество собственников квартир или общность владельца квартир будет сопоставимо с юридическим лицом. Собственно, сейчас вот таким образом планируется регулировать статус всех жильцов дома. Ну и в результате эта общность сможет открыть текущий счет, заключать договоры с кредитной организациями на получение кредита или ремонт дома.
Сразу уточню, общность это в нашем случае что? То есть это управляющая компания, кооператив, что это?
Это сообщество всех жильцов дома, это сообщество владельцев квартир, то есть это все владельцы квартир. Если в доме 100 квартир, допустим, то все владельцы вот этих всех 100 квартир называются общность.
То, что вот сейчас Бедриба, это то же
Нет,
самое?
Нет, это другое. Значит, это совершенно другое. То есть Бедриба – это юридическое лицо, которое вот как раз выбирают жильцы дома. Вот сейчас, например, такая система работает, что для того, чтобы сделать реновацию, сначала надо создать Бедрибу. Вот это товарищество собственников жилья. Товарищество, у которого есть председатель этой организации. И вот это вот товарищество уже работает напрямую либо с кредитными учреждениями, либо с управляющими, то есть как вот представительство. Да? А сейчас вот хотят упростить процесс, чтобы не создавать товарищество, для того, чтобы все общество, всю общность всего дома, да, чтобы она имела юридический статус. Таким образом, весь процесс упрощается, как бы нет вот этого такого посреднического звена, то есть напрямую, можно сказать, работает. Ну и в дальнейшем, когда будет принят закон, эта вот общность будет иметь свой регистрационный номер в информационной строительной системе, идентификационный номер, и уже, соответственно, приравнена к юридическому лицу, и на основе вот этих вот данных с ним можно будет уже работать как с официальным представителем. Ну, а подробнее, в чем суть поправок, нам рассказал руководитель управляющей компании «Пронда» Алексей Гончаров.
Я так понимаю, что наше правительство все-таки занялось приведением в порядок жилищных вопросов, да? И данный закон, изменения в законе, подразумевает, что все-таки общность жителей получает такой же более-менее понятный для наших институций и банков юридический статус. Этот законопроект подразумевает, что все дома получат свой юридический статус, получат этот регистрационный номер уникальный, да, и какие-то инстанции или банки смогут уже с этим домом, да, разговаривать как с юридической персоной. То есть фактически закон подразумевает упорядочить те отношения и те юридические нюансы, которые до этого были нечетко прописаны в законах. О бухгалтерии, закон о том же самом жилой собственности, да, сейчас эти поправки, они как бы порядкают уже и предоставляют уже такую, ну, более детальную картину дома с точки зрения юридического поля.
А как сейчас обстоит ситуация, если, например, дом решает взять кредит на ремонтные работы или реновацию, собственно, и что изменится?
Да, ну вот, как я сказала, да, то есть сейчас создаются товарищества собственников жилья, и как бы таким образом завершается процесс приватизации. Дом снимается, если это в Риге, то дом снимается с баланса Рижской думы, и тогда, значит, дом создает товарищество. Это товарищество уже далее заключает договор либо с управляющей компанией, либо напрямую с кредитными учреждениями. Ну, то есть вот без вот этой вот связки товарищества сделать реновацию невозможно. Да? Ну и, как я сказала, сейчас вот путем как бы регистрации общности как юридического лица можно будет обойти вот этот этап товарищества. И вот подробнее пояснил также нам управляющий, председатель жилищного кооператива БАКа-2 Сергей Сидорко.
Суть вопроса в чем? В том, что если начинаются какие-то потребности, особенно в кредитных средствах, а многие работы сейчас предполагают, что кредит нужен, потому что ты не успеешь ты набрать, допустим, та же популярная проблема замена стояков. Это в среднем на дом это где-то 1060-70 до 100 тысяч, в зависимости от размера дома. Ну, не наберешь ты эти деньги. Пока ты их будешь набирать, это все подорожает и так далее. Значит, надо идти на кредит. Чтобы взять кредит, нужно решение собрания собственников квартиры, уполномоченное лицо, которое будет обеспечивать право преемственности этого вот заемщика. Таким вот неизбежным или, скажем, гарантированным лицом является общность. Но обычно сейчас идет так. Общность создает бедриму, и бедрима берет кредит. Это работает, это все дома, которые реновированы, они были в Латвии сделаны именно по этой схеме. В Эстонии, допустим, в связи с окончанием приватизационного процесса жилого фонда было принудительно создано товарищество, ну, бедрибы, товарищество, во всех домах, где они не были до этого созданы. И в этом проекте закона, насколько я понимаю, нечто аналогичное, как это будет называться, юридическая форма, это отдельный вопрос, но, в принципе, в каждом доме будет государством создано юридическое лицо, и если собственники не реализовали свои законные права по созданию товарищества, то им будет в это юридическое лицо назначен управляющий в качестве единственного члена правления, тот управляющий, который сегодня ими управляет. Это такой процесс принудительный, но он давно уже назревший.
Обслуживающая компания без согласия жильцов сможет принимать решение о ремонте или реновации дома?
Ну вот, как говорят, поясняют управляющие, нет, не сможет. То есть даже если, допустим, управляющий будет законным представителем интересов вот этой вот общности, да, что, скорее всего, и будет, то есть с управляющей компанией нужно будет заключить договор, который будет от имени общности заключать всевозможные договоры на то же кредитование, но, опять же, по всем вопросам должно происходить голосование. То есть принудительной форме, конечно же, никто никого заставить не сможет реновировать тот же дом, да, то есть всегда нужно будет получить согласие, есть процедура на то. И вот что на эту тему пояснил Алексей Гончаров.
Так же, как и было большинством голосов. То есть управляющая компания, ну, я слышал, опять же, там, в публичном и не в публичном поле, да, от многих жителей в отношении этого законопроекта, но есть много, скажем, негаций в том плане, что они думают, что управляющий, вот, будучи этим подъездом МГУ, сможет принимать, ну, скажем, своевольно, да, какие-то решения в отношении реноваций. Но, честно сказать, я, конечно, мы будем еще с юристами разбирать это все детально и по косточкам, да, но я не вижу таких больших рисков. То есть в любом случае все решения в отношении реновации будут приниматься только большинством голосов жителей этого дома. Но не может управляющий по ИСИ взять 500 000 кредита на дом, который вообще не хочет сделать реновацию. Да? Ну, то есть нужно как бы немножко соизмерять, да, эти решения. Вот. Поэтому здесь в отношении реновации процесс, на мой взгляд, он не меняется. Просто не будет бедриба, а будет копиба с юридическим лицом. То есть не нужно будет строить бедрибу, да, под проект. Решение и эти сайты ИБС будет на себя брать копиба. Что, в принципе, происходит уже и сейчас. Просто не было этого юридического лица, и его нужно было строить отдельно, да, поэтому все регистрировали себе дрибы.
Ну, то есть вот всеми этими решениями, такими законами хотят ускорить процесс реновации, но, опять же, конечно же, жильцы должны заключать отдельные договоры с управляющими и смотреть, какие там пункты, то есть какие полномочия у этого управляющего. Mm-hmm.
Спасибо большое. Юлия Петрика, журналист Латвийского радио 4, была с нами, а мы идем дальше.
Подробности на Латвийском радио 4.
Поговорим о Евровидении. Конкурс состоялся, победил на нем представитель страны Австрия. Но надо сказать, что это был не самый большой сюрприз этого конкурса. Распределение других мест и, самое главное, как голосовали в этом году представители, ну, народного жюри, это было что-то совсем новенькое, да, такого раньше как-то не было.
Ну, да, неочевидными стали результаты. Букмекеры, как оказалось, вообще ошиблись. Но давайте начнем с Латвии. Конечно, это большая радость. Во-первых, впервые в финале Евровидения прозвучала песня на латышском языке. Ну и результат хороший. 13 место. Группа Tautumatas. Вот что они рассказали журналистам латвийского телевидения сразу после того, как объявили результаты, поделились своими эмоциями. Вот этот фрагмент.
Latvijas valodu saprot un gaida visā Eiropā, visā pasaulē. Tā kā turpinam darīt, turpinam radīt, ne tikai mēs, bet arī ik viens cits mākslinieks. Un turpinam lepoties ar sevi un savām saknēm.
Ну, вообще, стоит отметить, что изначально букмекеры ставили Латвию на последние какие-то места, и о выходе в финал речь вообще не шло. В итоге 13 место в финале, а в своем полуфинале, между прочим, Латвия заняла второе место. Но подробнее о результатах говорим с Николаем Овчинниковым, музыкальным журналистом и редактором проекта «Волна Латвия». Николай, приветствуем вас.
Привет.
Всем привет.
Николай, ну у меня такой первый, может быть, традиционный вопрос. Евровидение долгое время непонятно было, какой конкурс, музыкальный или это такой все-таки немножко политический конкурс, потому что голосуют не то чтобы за музыку, но как бы за симпатии к странам. Можно ли сказать, что в этом году конкурс другой? Потому что лично мне показалось, что в музыкальном плане он был интереснее, чем прошлое.
Он, безусловно, был интереснее, и Евровидение все больше нагоняет музыкальные тренды, но при этом политическая составляющая никуда не делась. Это мы видим по голосованию за и реакции на израильскую певицу. Да? Это, наверное, самый яркий пример. Это мы в целом видим по тому, как распределяются голоса по странам, как соседи голосуют друг за друга или, например, не голосуют, как реагируют на тех или иных артистов, и, наконец, как кто оказывается на первых местах. Да? Ну, то есть это зачастую истории не только про классные поп-песни, но и про то, какую идентичность публика готова воспринимать положительно и всерьез. И мне в этом смысле отрадно, что второй год подряд побеждает вот, побеждает квир-персона, да, который, то есть Евровидение во многом расширяет границы возможного для людей всех гендеров и возрастов, наций и так далее. И мне кажется, в этом смысле, да, это политическая история, но в хорошем смысле политическая история. Ну, реакция на израильскую певицу, она в целом была неприятной, но ожидаемой.
Но, тем не менее, люди по всему миру отдали Израилю свои голоса. Ну, а что касается голосования по-соседски, вот даже мы видим сейчас, Делфи обобщили результаты. Эстонцы обиделись на Латвию, потому что Латвия дала только один балл. Жюри латвийское дало только один балл Эстонии, и теперь они винят в том, что эстонский Томми Кэш занял не второе место. Но вообще, можно ли сказать, что все-таки ну, мы постепенно уходим от этого политического голосования? голосования? Ну, потому что реально, вот если даже с примером Латвии взять, ну, как будто бы не голосовали за соседей.
Ну, Литва голосовала, насколько я помню, за Латвию. В этом смысле как-то сохраняется. Но наш кейс, он, наверное, стран Балтии немножечко отличается там, от кейса, например, Балкана и Италии, да, где страны реально голосовали за соседей, там, или Испании, Франции. Вот там вот реально люди готовы голосовать за соседние страны, потому что близкие культуры, похожие языки и так далее, и так далее. Здесь у нас, наверное, особый случай. Мне пока сложно судить, почему так происходит. Может быть, просто потому, что у нас очень разная музыка. Ада выходила на Евровидение в этом году. Три очень разных артиста, очень разных тренда. И, наверное, просто мы в кого-то не попали. Да, но в целом политическая составляющая никогда не уйдет из Евровидения. Как и любой крупный конкурс, будь то Олимпиада или, например, кинофестиваль, эта история всегда не только про культуру, но и про отражение политических и социальных процессов, которые происходят в нашем обществе.
А в этом смысле есть ли какая-то идея, ну, не знаю, есть ли смысл в том, чтобы пытаться уловить этот тренд, который вот в этом году может, что называется, взлететь и зайти, или нужно ставить на свое, ну, вот, не знаю, вести песни, которые в большей степени отражают культуру страны, или есть какая-то возможность найти здесь баланс между, условно, чем-то и таким европейским, понятным для всех, и своей самобытной культурой?
Мне кажется, что самобытность все больше побеждает в этом смысле, но при этом как бы и самобытность, и какая-то глобальное смешение всего подряд. На третьем месте у нас эстонский исполнитель, который пел на таком ломаном итальянском. В победители прочили финских шведов, которые пели на смеси финского и шведского и представляли Швецию. Финляндию представляла исполнительница, которая поет по-немецки, в общем, и так далее, и так далее. При этом очень много этнических мотивов, их становится все больше становится своего языка, английского становится все меньше. Таутомейтес, по-моему, первый пример за долгое время, когда песня чисто на латышском, ну, были Sudden Lights, но у них только половина песни, да, и это, наверное, и это не единственный пример, больше 20 стран на этом Евровидении исполнили песни на своих языках, так что идентичность, она все играет все большую роль, но, безусловно, хорошо бы понимать вообще, что происходит с поп-музыкой, и мне кажется, в этом смысле и Томми Кэш, и Таутомейтес, и литовская группа Катарсис, они в своем роде понимали, что происходит там с поп-музыкой, с этнической музыкой, которая все больше имеет популярность, с рок-музыкой, да, поэтому они большие молодцы. То, что они не попали там в топ-10, это просто показатель скорее того, что был очень сильный конкурс. Многие говорят, что Евровидение слабое, мне так не показалось.
Спасибо большое. Спасибо, Николай.
Спасибо.
Спасибо, Николай.
Спасибо.
Овчинников, пока. Музыкальный журналист и редактор проекта «Волна Латвия» был с нами, обсуждали результаты Евровидения.
А теперь наш традиционный выборный блок.
Выборы в самоуправление. 7 июня. Твое решение.
Седьмого июня в Латвии муниципальные выборы, и с 12 мая в нашем эфире звучат интервью с лидерами рижских списков. Мы представили возможность дать ответы на 10 одинаковых вопросов за 10 минут 10 лидерам таких списков по Риге.
Один, правда, отказался от нас объединения, поэтому у нас 9 кандидатов, 9 первых номеров. И сегодня пришла очередь лидера списка номер 12 в Риге. Это список Суверена Вара, Апвиенība Jaunlatvieši, и их первый номер Юлия Степаненко.
С недавних пор Рига потеряла позиции крупнейшей столицы стран Балтии. Как вы это исправите?
Мы все понимаем, что город – это его жители. И учитывая то, что у Риги сейчас очень мало возможностей удержать жителей в чертах города, сейчас мы слышим, что начинается вопрос, нужно ли расширить границы, тем самым, может быть, захватив более интересные для молодых семей районы, такие как Марупе и остальные. Но мы считаем, что Рига должна помогать молодым семьям чувствовать себя безопасно и вольготно именно в чертах города. города. Поэтому наша политика нацелена на то, чтобы помогать семьям остаться в Риге. То есть один родитель, который будет декларирован в Риге, будет получать возможность поддерживать своего ребенка как минимум каждый месяц, так как это сейчас происходит в Юрмале. Более того, конечно же, пособие по рождению ребенка мы хотим увеличить до 2000 евро. И что самое главное, и очень многие мамочки у нас спрашивали, безопасность. Безопасность, чтобы семьи чувствовали себя безопасно, чтобы детей могли отпустить погулять, и чтобы не было таких каких-то тревог, что в каком-то районе происходят какие-то нехорошие вещи. То есть полиция самоуправления должна присутствовать во всех районах и следить за порядком.
В Старой Риге и на центральных улицах много пустующих помещений. Как вернуть в город бизнес?
Один из пунктов нашей программы – это поддержка предпринимателей путем льгот на налог на недвижимость. Мы считаем, что поскольку Рига имеет ограниченную возможность каким-то образом помогать развивать бизнес, кроме еще нашего предложения о бизнес-форуме, площадки для предпринимателей, которые будут обмениваться информацией вместе с городом, мы считаем, что предприниматели, которые, тем более, которые работают в Старой Риге, должны иметь возможность налоговой льготы на налог на недвижимость. Тем самым, конечно же, каким-то образом город может помочь немножечко улучшить ситуацию с туризмом и с предоставителем услуг общепита и других услуг.
Назовите главную проблему общественного транспорта в Риге и как вы собираетесь ее решить?
Главная проблема – это, на мой взгляд, очень неуважительное отношение к пассажирам. Это связано с тем, что до сих пор еще мы не пришли к бесплатному транспорту, за что мы выступаем, и мы хотим, чтобы это было решено уже в первый год, когда мы начнем работать в Рижской Думе. Потому что рейды, которые сейчас проводят контролеры, это позор для города и неуважение к жителям города, которые платят за это налоги.
Ведете ли вы платный въезд в Ригу? И в каком размере, если да?
Ни в коем случае. Мы абсолютно против такой идеи. Мало того, что это разделяет общество, более того, это принесет гораздо более серьезную нагрузку на инфраструктуру Риги. У нас до сих пор еще не решен вопрос Park and Ride, потому что он будет сейчас востребован, если кто-то придумает такую идею воплотить.
Дорожный фонд Риги находится в плохом состоянии. С чего вы начнете решение этой проблемы?
Как и решение всех проблем, мы начнем с полного аудита траты Рижской думы. Этот бюджет, который составляет сейчас 1,7 миллиардов, нужно пересмотреть. Договора и дальнейшие какие-то обязанности, которые Рижская дума на себя взяла, нужно полным образом пересмотреть с точки зрения целесообразности и даже законности.
Рига отстает от других городов Латвии в плане осуществления программы реновации жилых домов. Как можно изменить эту ситуацию?
Да, к сожалению, мы видим, что сейчас при возможности Altum очень плохо идет эта программа. Это вопрос именно к воплотителям. Потому что то, как сейчас Сейм хочет решить эту проблему насильственной реновацией, мы категорически выступаем против такой идеи, потому что люди не могут брать на себя кредит, не имея возможности каким-то образом удостовериться в качестве работ. В первую очередь, это должно быть качество, и, во-вторых, это должно быть правовым образом решено.
Рижане все чаще переезжают в пригород. Планируете ли вы их вернуть, и если да, то как?
Конечно же, мы хотим, как уже говорили, предоставить возможность для молодых семей более удобную инфраструктуру города Риги, больше подумать о детях, как они себя чувствуют в городе. Более того, наша поддержка для молодых семей, как и для пенсионеров, которые все-таки связаны с молодыми семьями, они им помогают, и они за ними тоже каким-то образом привязаны, она тоже улучшит состояние семей в Риге. Поэтому мы считаем, что наша социальная программа, которая является самой сильной социальной программой среди всех наших конкурентов, должна принести уже позитивные плоды в первый год нашей работы.
В районе железнодорожного вокзала и даже в Старой Риге стало много карманников и бездомных. Какое решение этой проблемы вы предложите?
Как я уже и говорила, полиция самоуправления должна вернуться к своим прямым обязанностям. Мы сейчас видим, что полиция помогает ловить так называемых зайцев в транспорте. Может быть, где-то она штрафует за неправильный проезд, но функция полиции самоуправления, по нашему мнению, должна быть именно следить за порядком. Полиция должна следить за порядком, и в первую очередь мы должны решить вопрос района Ориго. Абсолютно верно.
Какие возможности использования языков нацменьшинств в городской среде и системе самоуправления вы видите?
Мы считаем, что бизнес в Риге должен жить спокойно, без какого-то страха быть наказанным за то, что меню написано на русском языке. Это раз, это первое. Второе, мы считаем, что человечное отношение ко всем жителям Риги и даже к ее гостям должен быть новым стандартом Рижской думы. Поэтому мы выступаем за то, чтобы жители Риги могли общаться с представителями услуг на удобном их языке. Естественно, мы не хотим каким-то образом кого-то заставлять работников, да, но если у нас есть возможность ответить человеку на его родном языке, это будет приветствоваться.
Последний вопрос. У вас почти 4 минуты. Вы можете использовать их, как вы считаете нужным. Чем Рига под вашим руководством будет через 4 года отличаться от нынешней? Назовите 3 конкретных отличия.
В первую очередь, когда мы придем в Ригу, мы будем проводить полную проверку всех нынешних и трат, которые были проведены в нынешнем созыве, который уже заканчивается. Мы знаем, что так, как ведет себя нынешнее руководство, наверное, еще не вел себя никто. Жители очень недовольны тем, как тратятся их налоги и как сейчас выглядит Рига. Она стала неуютной, какой-то высокомерной даже в каком-то роде. Поэтому мы хотим, чтобы Рига была в первую очередь социально ориентированным городом, в котором все чувствуют себя хорошо, удобно и, естественно, безопасно. Потому что если мы добьемся этого, то все остальное, и бизнес, и, опять же, какие-то другие вопросы, на которые мы сейчас смотрим, да, например, инвестиции в том числе, это все, естественно, придет абсолютно прямым, естественным путем, потому что если семьи себя чувствуют хорошо в Риге, то больше людей захотят именно обосноваться в зеленых районах Риги. А если мы будем сейчас рассматривать вопрос о жилье, то, естественно, первым образом стоит вопрос о налоге на недвижимость, потому что это как раз вопрос номер 2, который интересует рижан, когда мы их спрашиваем о том, что бы они хотели поменять в городе. Естественно, это включено в нашу программу, и мы хотим добиться налога на недвижимость, минимальную, самую минимальную ставку, вплоть до 100% скидки для молодых семей. Рига может это себе позволить, и по закону, естественно, это тоже возможно. Далее того, конечно, инфраструктура, которая сейчас приведена в очень плачевное состояние, мы видим, как выглядят сейчас внутриквартальные дворы, как выглядят сейчас некоторые улицы. По ним невозможно проехать и даже пройти порой. Поэтому мы считаем, что есть юридическая возможность, каким образом можно решить вопрос внутриквартальных дворов. И мы этим как раз вместе с нашей командой юристов будем заниматься. Люди должны себя чувствовать удобно и безопасно в Риге, еще раз повторюсь, потому что полиция самоуправления должна помогать жителям в первую очередь, а не наказывать за 30-километровую зону. Еще, естественно, вопрос стоит в городе, связан с качеством жизни пенсионеров, потому что пенсионеры, на наш взгляд, должны получить большую поддержку от города. В нашей программе есть целый блок социальной поддержки пенсионерам. Это включает в себя как поддержку ежегодную на покупку лекарств, так и помощь от города при получении каких-то услуг в муниципальных клиниках. В клиниках города, скажем так. Поэтому наша программа нацелена именно на каждого жителя Риги, на маленьких детей, на взрослых, на пенсионеров и даже на молодежь, потому что часть нашей программы была составлена нашими молодыми членами нашей команды. Молодежь, которая предложила тоже программу по поддержке молодежи в Риге.
Юлия Степаненко, лидер списка номер 12 в Риге, Суверена Авара, Апвены и Баяун Латвеши. Ну а мы завтра продолжим. Сегодня прощаемся. С вами были Евгений Антонов,
Юлиана Шкагала,
продюсер Сандра Лепиня, звукооператор Том Шупейко и видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера.
До свидания.
Латвийское радио 4. Подробности.